Так. Как относиться к вопросу о принятии таких медицинских мер и средств избавления от болезни, как пересадка органов, как нащупать ту грань недопустимого воздействия на состав человека, дабы это не шло в нарушение Божьего замысла о нем? Как относиться к таким способам, как уринотерапия, иглоукалывание, магнитные браслеты и так далее? Что касается последнего вопроса, там, где не замешано, так сказать, магическое воздействие на человека, то эти вещи могут быть более или менее приемлемы, их можно критиковать, но только с медицинской точки зрения. Например, хороша ли уринотерапия, можно с психологической и медицинской точки зрения. С духовной точки зрения здесь нет никаких вопросов. Если, так сказать, я не знаю, кому-то это приятно, пожалуйста, пусть занимается. Хотя, наверное, это все-таки... Нет, я не разрешил. Я хочу сказать, что это не духовный вопрос, поливать себя мочой или не поливать. Это совершенно не духовный вопрос. Здесь богословам и апологетам не надо ничего говорить. Человек должен сам ощущать эти вещи. Антоний Великий, извините меня, стыдился приема пищи. Самого факта при не урины, а приема пищи. Понимаете? Что он, так сказать, вместо того, чтобы вкушать в раю, вынужден есть вот эту пищу падшего человека. И испытывал стыд. И, кстати, отношение к пище ведь очень издревле идет. Такое особенное. А вы говорите, то есть стыдиться можно разных вещей. Это зависит от, так сказать, уровня, на котором... Почему я говорю, что этот вопрос, на него нельзя давать какой-то однозначный ответ. Первое представление какое-то, ну, неприятное, но это уринотерапия. А иглоукалывание, наверное, помогает. И массаж какой-нибудь точечный помогает. Но это тоже, опять же, главное, чтобы не было магии. Очень надо четко следить, чтобы не было вот этих экстрасенсорных установок, перекачки энергии и так далее, и так далее. Вот это вещи действительно опасные. Вот. Что касается пересадки органов, наверное, ну, издревле считалось, что является все-таки вот то, что связано именно с сердцем, с мозгами, с душой, то, что определяет душу, личность человека. То, наверное, нельзя, так сказать, все-таки пересаживать. Нельзя. Не кроветворение, а те органы, которые, понимаете, они связаны. Ну, опять же, что значит нельзя? А вот если человеку пересадили все-таки это сердце, что ему делать? Вырвать это сердце? Вот он пришел после этого к вере. Как ему быть? Наверное, этот человек должен осознавать свое глубочайшее духовное родство и благодарность тому человеку, от которого пересадили, и молиться всю жизнь за него. Понимаете? А просто так, вообще, там не важно даже сердце. И руку приставь, и ногу. Это такое отношение к человеку механическое. Грань такая, те органы, о которых будет точно известно, что от них зависит личность человека, те все-таки нельзя пересаживать. Потому что это изменение личности его, это вещи очень опасные. Это сердце, мозг, вот такие вещи. А двигательные функции, рука, нога, там какие-то органы, которые, значит, не связаны с личностью. Они...
Вопрос в связи с этим. Нет ли здесь какого-то такого оттенка паразитизма, что ли, наблюдается с пересадкой органов? И если другой момент поднять, ведь мы же говорим о том, что тело это как бы неотъемлемая составляющая вообще существа человеческого. И душа, и тело, они неотъемлемы. А личность составляет они совокупность. Как вот это здесь? И затрагивается их?
Ну вот, я хочу сказать, что если, понимаете как, я думаю, что надо все-таки идти в основном к искусственным органам, не сердечным, естественно, а вот двигательным, надо идти к искусственным. Вы понимаете как, вот я всегда думаю, что, нет, я просто думаю всегда, что, а как человеку, например, жить, вот представьте, что ему, скажем, пришили чужую руку, да? Вот как ему жить с ощущением, что у него рука другого человека? Понимаете, а?
Жить дальше.
Что значит жить дальше? Вот в том-то и дело, значит, дальше. Куда дальше? Понимаете, это человек, мыслящий и верующий, такие вещи не может просто так пережить. Тот человек, например, погиб в катастрофе. Он мог бы еще жить и жить. Понимаете? И его рука дана мне. У меня рука отнята тоже по каким-то причинам. Я думаю, что все-таки надо идти в сторону искусственных искусственных, пусть живых, но искусственных тканей, в смысле опорно-двигательных рефлексов. Не надо другого человека касаться. Сердце тем более. Сердце это другой человек, сердце, мозг это очень опасная вещь. Давайте так мы поставим в этом вопросе такую точку. Сейчас этот вопрос еще не настолько распространен, чтобы мы знали о всех положительных и отрицательных последствиях этого. Нам легче всего сказать, что надо, если Бог посылает смерть, принимать смерть. Да? Вот. Чаще всего занимаются пересадками люди, которые мало думают вот об этих вещах, а больше интересуются экспериментами. Как человеческий организм существует, вот, что в нем так сказать, двигается, что определяет так сказать, жизнь, личность и так далее. И даже социальная доктрина дала возможность дальше думать. Когда мы столкнемся с реальными вещами, мы поймем, нет, это запрещено делать потому-то и потому-то. Например, вы знаете, было поветрие, когда все рожали в воде. И считалось, что так как ребенок там внутри в воде, то значит он должен в жидкости. Так должен он в воде быть и когда рожается. А потом было много случаев и у болезней тяжелых, и уродств и так далее. Человек, который у нас этот метод пропагандировал в конце 70-х годов, сейчас скрывается от наших властей в Америке, живет припеваючи, он сколотил огромное состояние, понимаете? Вот. Но люди разобрались с тем, что так делать нельзя.
Почему нельзя?
Потому что этот метод очень вредно влияет на детей. Очень-очень вредный метод. Может быть, в каком-то одном из тысячи случаев это помогает, в основном это страшный вред наносит. Этого человека за что ловят-то? За что судят? За то, что на его счету очень много погубленных детей и здоровья. Ему иски от многих родителей. Это известная история.
А сколько статистика, как женщины рожают в роддомах и сколько выгибает детей?
Ну, то есть я хочу сказать, что на этот вопрос мы до конца сейчас ответить не можем. Мы должны посмотреть, как будет развиваться этот процесс. Можно ли предполагать, что особенности вероисповедания, традиционного для основной части того или иного народа, могут приводить к характерным явлениям, проявляющимся во внешнем физическом строении человека? В частности, речь идет о показанном в фильме «Шокирующая Азия» явлении массового гермафродитизма. Женщины, внешне очень женственные и красивые, стоят на очереди к хирургу для удаления внешних признаков мужского пола. Не отражается ли в этом особенность буддизма, не исповедующего личностного бога, а сводящего все к некому постоянно изменяющемуся соотношению мужского и женского начал, инь и янь? Вы знаете, вопрос очень интересный. Опять здесь нужно проводить исследования, потому что ну, прямого, конечно, влияния не может быть. Косвенное может быть. Но, наверное, все-таки такое явление гермафродитизма, оно, скорее всего, связано не с буддизмом, и вообще не только гермафродитизм, а многих вещей, которые показаны в фильме «Шокирующая Азия». Они, скорее всего, не столько связаны с буддизмом, сколько с магизмом. Сколько с магизмом. Потому что такие уродства, они проявляются тогда, когда нарушается генетика в массовом, если порядке. Народная, национальная генетика. А буддизм не разрушает генетики. Генетику разрушает магия. Буддизм может, так сказать, в каких-то крайних формах, так сказать, мешать сознанию радостному человека, может провоцировать даже какие-то секты достаточно жестокие, но вряд ли он влияет на гермафродитизм. Мы же не обвиняем, например, христианство в том, что оно проповедует, так сказать, нелюбовь к миру, в том, что оно бесполое. Наоборот, оно преображает пол. Поэтому буддизм по-своему может воздействовать на пол, но не в сторону гермафродитизма. Инь-янь вообще, извините меня, не чисто буддийская теория. В Китае же нет такого. Там тоже инь и янь. Вот. Есть Армуст и Ариман у парсов, у потомков бывшего огромного племени зороастрийцев. Там же нет таких проблем. Поэтому я не думаю, что надо связывать. Вопрос такой интересный, для меня неожиданный, но я думаю, что, скорее всего, эти малайзийские, индонезийские явления связаны с магией. Расскажите, пожалуйста, о сути исихасских споров XIV века и о сути афонского спора о имя Славии. Такой богословский вопрос, очень серьезный. Суть спора между Григорием Паламой, фессалоникийским монахом, а позже архиепископом, и греческим монахом латинской выучки Варлаамом сводилась прежде всего к представлению о том, каким образом Бог воздействует на тварный мир. А по латинскому схоластическому учению того времени Бог посылает миру тварные, то есть сотворенные энергии, которые, значит, дарятся миру и помогают ему существовать, помогают миру входить в какие-то взаимоотношения с Богом. Но раз эти энергии тварные, то есть тоже того же плана, что и сотворенная Вселенная, то значит все равно обожение, соединение с Богом является лишь нравственным вопросом. То есть вопросом некоего восхождения до высоты нравственного уровня. А Григорий Палама настаивал на том, что энергии эти нетварные, то есть исходят из существа Божия, энергии фаворского света, которым преобразился Господь. Нетварность энергии означала то, что Бог, непостижимый в своей сущности, пронизывает мир энергиями своего духовного света. И человек, приобщаясь к этим энергиям, обоживается не только в нравственном смысле, но онтологически, бытийно, то есть, как говорится, духом, душой и телом, и входит в жизнь Святой Троицы в прямом смысле, а не только в смысле нравственном. Вот. Вслед за этим спором был спор, естественно, о молитве. Молитве, о практике молитвы. Исихасская молчальная молитва связана, с одной стороны, с практикой той, когда при сведении духа в сердце, или вот этого духовного ума в сердцевину человеческую, задействуется не только душа и тело, и при этом концентрируются все нервные окончания тела, и центром этой концентрации мыслилось у исихасских монахов солнечное сплетение. Это вызывало негодование и насмешки оппонентов, которые называли их пупомолитвенниками, еще в таком же стиле, значит, и говорили, что и подозревали их в прелести. На самом деле верное в этой второй части темы, что тело действительно должно участвовать в молитве и должно определенные позы принимать при молитве, иначе тело расслабляется. И тело должно, конечно, участвовать. И молитва наверняка производит какое-то действие не только в душе, но и в теле. Может быть, они были правы, может быть, надо бы...
Ну, а медитация, например, это...
Медитация – это не молитва. Медитация – это молитвенное размышление в лучшем случае и магическая внутренняя установка погружения в себя в худшем случае.
Это там тоже принимается тело, тоже концентрация и...
Там общее то, что тело участвует. Но тут-то самое главное надо сказать, что для чего, в чем участвует тело. И Иисусова молитва, о которой говорит Григорий Палама, возводит нас в соединение с Богом. Здесь, понимаете, на этой общности, что участвует тело, кончается сходство между исихасской молитвой, молчальной и медитацией. Все остальное другое. То есть общее то, что тело в этом тоже, да, в этом тоже участвует. Вот. И это же действительно продолжается и в разговоре о Вафонском споре о имяславии. Потому что этот вопрос до конца не решен, но, конечно, с одной стороны, имя Божие в магическом смысле не может означать самого Бога. Но употребление имени Божьего и Иисусова молитва есть одна из форм причастия божественным тайнам. Конечно, она несравнима с причастием евхаристическим. Там причащается полностью наше тело и кровь, причащается тело и крови Христовой. Но одна из форм действительного приобщения Господу – это Иисусова молитва. И если не в магическом отношении это воспринимать, что, мол, назвал имя Божие, автоматически спасся, или назвал, или имя Божие само по себе уже есть Бог. Это неправильно. Имя Божие – это есть одна из икон Божьих. То есть через имя Божие мы, например, Господи Иисусе Христе, мы произносим, и этим самым мы уже в какой-то степени соединяемся с Господом. Это верно. Поэтому я думаю, что имяславные споры не до конца были продуманы и до сих пор не были еще полностью решены. Собственно говоря, называть их ересью тоже нельзя, потому что ни на каком из соборов они не обсуждались. Православие и театр. Отношение к системе Станиславского, к воображению, вживанию в образ, созданию новой реальности. Что такое театральный талант, как его можно применять и развивать, чтобы это было во славу Божию. Театр ли, кино ли, искусство ли, все должно преображаться божественной силой. Все преображается. Люди, которые покинули ту или иную сферу жизни, например, тот же театр, воспринимают его вначале агрессивно, потому что они от этого оттолкнулись. Люди, не причастные к этому всерьез, не входившие в глубины театра, конечно, могут спокойнее это воспринимать, потому что они могут этот опыт видеть со стороны и знать, что не у всех актеров печальный опыт. Есть опыт полезный, есть опыт хороший. В этом смысле, конечно, мне представляется достаточно фальшивой позиция одной известной актрисы театра и кино, которая, с одной стороны, постоянно снимается и даже снимается до сих пор, а с другой стороны, в любой передаче, посвященной театру, говорит, что это бесовщина. Это достаточно лицемерная позиция. Вот. Если уж бесовщина, то тогда действительно снимайся, в смысле, уходи оттуда и перестань сниматься, с одной стороны. А с другой стороны, не надо бы христианину, если ты ушел в христианство, называть, так сказать, как говорится, скопом все называть бесовщиной. Так можно весь мир назвать бесовщиной. Театр – это не бесовщина. Театр – это мир. Это мирская составляющая. И в ней есть доброе, есть злое, есть поучительное, есть отвратительное. Выбор за нами. Но, конечно, духовно совершенному человеку, по сути дела, театр не особенно-то и нужен. Это уже превращается для него в развлечение. Не шумите. Что касается вживания в образ, то вы знаете, наверное, артисту надо научиться так вживаться в образ, чтобы все-таки не целиком не становиться, например, злодеем, играя злодея. Не знаю, систему Станиславского иногда приравнивают к йоге, я слышал об этом. Противопоставляют системе Станиславского систему Михаила Чехова, по которой работают многие американские актеры, где актер вовсе не обязательно должен образ через себя пропустить, а как бы должен стать в стороне от образа и его действительно сыграть, при этом через свою душу не пропустив. Я думаю, в любом случае надо пропускать не через душу, а через профессионализм, через какую-то часть, которая внешняя, чтобы глубокие состояния души не задевались бы. Это будет правильно. Отдельный разговор, конечно, вот мы с вами будем смотреть фильм, конечно, отдельный разговор об актере, играющем Христа. Вы знаете, конечно, это большое дерзновение. Нельзя сказать, что этого вообще делать нельзя, ведь Христос был еще и человек. Сыграть его нельзя. Показать как-то можно, Но это великое дерзновение, требующее и благословения, и, наверное, потом для человека все-таки перемены всей жизни. Потому что он дерзает прикасаться к такому, так сказать, к невероятному человеку, к безгрешному человеку, который в то же самое время есть Бог. Если бы Иисус был бы просто безгрешным человеком, его еще можно было бы спокойно сыграть, и потом бы талантливо сыграть, а потом перейти уже к другим образам. Но здесь-то как раз парадокс богочеловечества. Человек, играющий безгрешного человека Христа, невольно соприкасается с его божественной природой. Это и накладывает на него необходимость потом изменить свою жизнь. Поэтому, например, правилен был совет тому актеру, я не знаю, последовал он ему или нет, который играл Иисуса в фильме верующего режиссера Дзефирелли, глубокого и замечательного режиссера. После этого, или во всяком случае, в любом случае, уйти уже из этой профессии и больше никого не играть. Потому что такой лик не имеет права играть там преступников или кого-то еще. Ну, может сыграть там кого-то из мудрых людей, но отрицательный образ уже не может сыграть. Иначе это уже будет профанация. Но это зависит от того, как воспринимает человек искусство. В любом случае, искусство должно нести преображающую роль. Преображающую роль. Тогда оно может быть церковным. Есть и церковное искусство, есть и церковный театр. Вот. Конечно, в древности было отрицательное отношение к театру. Иоанн Златоуст очень много говорил о театре, таких жестких слов. Но театр был в его время языческим и эротическим. Естественно, к такому театру он мог резко обращаться. Театр преображенный христианский, конечно, может быть. Ну и, конечно, от веры и молитвы человека зависит, чтобы он не пропускал бы злые образы, не разрушал бы себя. Не разрушал. Опять же, должно быть моральное табу. Не каждый актер может играть нечистую силу, понимаете? Не каждый актер, не только святых, но и нечистую силу. Святых еще можно сыграть. Я помню, рассказывала Наталья Варлей, что она очень много потом имела неприятностей, и после этого ненавидит вот эту свою роль, где она в Вии играла там, не помню, какую-то тоже, что-то с нечистой. А? Да. Вот, и она пришла, придя к Вере, этого испугалась, и больше уже, значит, как-то... Да.
Все несчастья начались после тучи над Борскими.
Да. Тучи над Борскими я не смотрел, но если не изменяет память, это страшный, гнусный, атеистический фильм, где церковь представлена в виде страшной изуверской секты. Да. Но так могут сделать в секте, но не в церкви. Да. У меня есть очень хороший знакомый. Прихожанин и верующий православный человек. Он кинорежиссер. Он снял фильм года два назад о актрисе, покойной ныне, с трагической судьбой. И когда я пришел на просмотр этого фильма, собралась такая новая московская публика, легкомысленный бомонд. В конце должен был быть представлен бесплатный фуршет, где уже все было готово. Фильм шел всего 40 минут. Но люди вышли такими потрясенными от того, что они увидели, что эта вся публика плакала и уже ни к какому фуршету даже не хотела прикасаться. Сила искусства велика. Это было действительно духовное переживание, боль за человека, за трагическую судьбу. Фильм о актрисе Валентине Караваевой. Замечательный фильм. Да, «Я чайка» называется этот фильм. Вот. И, ну, я потом скажу, не в этом дело. Дело в том, я сейчас не именно хочу, вот, просто вот такой пример, как может искусство преображать. Я считаю, что в тот вечер она многих действительно вот очистила. Просто вопрос в том, что делать дальше. А то люди часто, даже светской публике сейчас разговаривают о катарсисе. Взяли наше богословское слово «катарсис», употребляют его направо и налево. Говорят, что все переживают катарсис. Вот, как нечто среднее между колитом и экстазом каким-то, который, значит, от наркотиков. Они называют это катарсис. Вот. Катарсис – это действительно очищение, и тогда оно произошло.
Ваше отношение к спектаклю, если Христос это же не
знает? Jesus Christ вот этому... Знаете, я вам скажу так. На фоне конца 60-х годов, где возник у молодежи, в том числе у хиппи, такой неподдельный интерес к Иисусу Христу на фоне всеобщего неверия, вот такой секулярности, где даже стали говорить, что Иисус Христос это предводитель движения хиппи, или хиппи хотели подражать, потому они носили длинные волосы, они же подражали, это было специально, но они, то есть какой-то протест против мира, они во Христе видели вот этого первого протестующего против мирской несправедливости. Да? На этом фоне возвращение молодежи к вере, конечно, очень интересно. Увлечение Христом, его образом. Но сейчас уже очевидно, что, конечно, что в основной своей теме предпыточной, предкрестовой молитвы, это страшная ересь, очень хорошая, талантливая музыка, но страшная ересь. Поэтому можно слушать только без слов. Слушать только музыку. Музыка очень талантлива. Да. Сейчас ставить это просто глупо. Сейчас это глупость. Когда Христос, значит, ходит, это опять как последнее искушение Христа. Ходит и все думает. А может ему, так сказать, если бы он... Там же какие слова, если не ошибаюсь, в этой молитве? Если бы дать мне еще раз жизнь прожить, то я бы ее прожил по-другому. Я бы вот на крест не... Ну опять это глупость. Понимаете? Ну, это уже тоже для 20 века достаточно общее. То есть, это на сегодняшний день нет оправданий. Это на сегодняшний день кощунство. В полном смысле. Тогда можно было как-то понять. Если СПИД распространяется в основном среди наркоманов и сексуальных извращенцев, то можно ли считать, что природа сама ликвидирует бионегатив, и не стоит искать и тратить огромные деньги на поиск лекарства вакцины? Это вы меня, так сказать, вслед 20 апреля, да, дня рождения Гитлера, мне такие вопросы задаете. Вот как по-вашему, если мы действительно болеем или, так сказать, можем осуждать или отрицательно относиться к разного рода заболеваниям людей, в том числе и наркомании, и сексуальных различных извращений и проблем, то переносит ли христианин это чувство на самого наркомана, на самого спидоносца, на самого больного человека? Во-первых, СПИД передается не только среди наркоманов и извращенцев. СПИД передается во всех в отношениях, во всех блудных отношениях. Он передается даже, как было в Элисте много лет назад, когда целую, так сказать, роддом заразили СПИДом. И я считаю, что христианин должен сам ответить на подобный вопрос. Что это, безусловно, знак Божьего гнева, это, безусловно, повод к покаянию, но разговор о том, что природа сама ликвидирует, разговор тупой. Потому что природа, она сама по себе без Бога ничего не делает. Делает Бог. А Бог не относится к больным СПИДом людям, как к бионегативу. Понимаете? А как к болеющим, несчастным, возлюбленным чадам Божьим.
А в Библии есть слова, что Бог возненавидел Исаака? Вот часто у святых находишь вот такое словосочетание, что вот Исаака возлюбил, возненавидел Исаака. В Библии есть такой текст? Я его не нашла.
Это есть.
Где? Что это значит?
Это есть, я точно не помню, возненавидел ли, вот фраза ли возненавидел, но что Якова я возлюбил, это, во-первых, есть у апостола Павла, а апостол Павел ссылается на Бытие. Можно найти чуть позже на перемене этот текст, сейчас я не буду этим заниматься, вот, но вы понимаете, ненависть и любовь не даются, так сказать, предопределением. Это Бог видит, что будет дальше. Ведь Яков делал такие поступки, за которые Бог его вряд ли бы похвалил. Но Бог возлюбил в Якове ту черту, которая приведет его к Богу. А и в Исаве он возненавидел то, что уводит его от Бога. Понимаете? Не потому Исав такой стал, что Бог его возненавидел. Но Бог провидел в Исаве определенную черту. как верующему человеку относиться к тюремным законам, если они прямо не противоречат христианской морали. Если человек находится в заключении или связан по работе, например, обычай адвокатов приносить на свидание сигареты, ведь курение – грех. Пример очень узкий. Ну, нет, это здесь написано, пример очень, это не я говорю. Нет, дело в том, что курение грех, здесь щелкается, ну ладно. Курение грех, но то, что, за что сидит человек, может гораздо большим грехом, чем курение, поэтому носите курение ему, пожалуйста, как форма милосердия к нему. Он еще не дошел до того, чтобы отвергнуть курение. Вот хорошо бы еще вместе с курением молитвослов пронести. Да, это было бы хорошо. Так, я думаю, что, если прямо не противоречит христианской морали, относиться можно терпимо, вы понимаете. Если прямо не противоречит. Здесь другой вопрос, вопрос у преступников, вот этих вот отношений, я никогда не признаю и не соглашусь с тем, что если есть уважаемые авторитеты и уважаемые, их понятия, что и если есть их молитвы и приходы в храм, и при этом нет раскаяния в крови, в убийствах, в безумии этом, что здесь есть своя вера. Никакая это не вера. И сколько бы, если нет настоящего раскаяния, все эти походы в церковь есть свой воровской мир, где нет места покаянию. Понимаете? И Бог воспринимается как тот, кто оправдывает эту систему. Настоящая для вора, пусть даже крестная мука, но это вырваться из этой системы. Христос разрывает любую систему. Он делает нас свободными, пусть даже ценой крестной муки. Вот. И я с этим сам очень часто сталкивался. Когда человек хороший, покаявшийся, тем не менее не вырвавшийся из воровской системы, снова возвращается к беде, в которой он участвовал. А если не противоречит морали, то, конечно, можно помогать, адвокат может помогать. Другой вопрос, до какой степени адвокат. Вы помните фильм «Адвокат дьявола», где священник даже пошел на лжесвидетельство, чтобы спасти своего подопечного. Это очень благородно, но сомнительно, потому что нужно ли было так поступать. Это очень сомнительно. Это такая интрига, в которой, которая говорит, вы помните, там образ священника тоже весьма характерный. Он больше с ними играет в футбол, нежели занимается их духовным воспитанием. Вот. Да, он болеет, он любит их, но любит, как любит воспитатель, а не как священнослужитель. Позволительно ли передавать на волю записки, если они не криминального содержания? Ну, конечно, позволительно, если они не криминального содержания. Да. Я знаю, но в этом смысле, если это что-то благородное, наоборот, здесь адвокат хорошим, я считаю, да. В этих случаях надо, наоборот, тихонечко это все делать. Это же, наоборот, христианское дело. Скольких людей так можно было бы спасти? Как относиться к тому, что в негласные обязанности адвоката иногда входит составление легенд и работа с потерпевшими и свидетелями? Ой, у адвокатов очень много чего грязного и такого, грязи. Вот проблема в том, как соприкоснуться с грязью, но ее не проповедовать. Как участвовать в грязи, но постепенно из нее выйти в чистоту. Вот проблема, как это надо решать. Не то, чтобы не остаться чистеньким, а взять на себя какую-то грязь, чтобы в результате помочь правде. Отъявленных негодяев защищать, конечно, нельзя. Это противоречит совести. Нельзя врать и говорить о человеке, который отъявленный негодяй и убивал или насиловал, защищая его. Да. Нельзя. Нельзя, конечно, мстить ему, но и защищать. Врать, что он невинный, конечно, это тоже недостойно.
Отец Лев, показан с тем, что, например, сторона обвинения в данном примере будет также брать эту вранье, каким-то образом нужно превозмочь. Я понимаю, что это некрасиво.
Сторона обвинения, но если сторона обвинения врет, если это превращается в игру, можно играть. Но если это интересна игра. Но если здесь просто все очевидно, да, потерпевшие, то тогда человек не должен в этом участвовать.